Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Я с большой радостью хочу представить вам гостя нашей студии, гостя нашего города, замечательного художника Льва Алексеевича Токмакова, народного художника России, который и родился, кстати, в нашем городе. Здравствуйте, Лев Алексеевич.
Здравствуйте, добрый день. Приветствую земляков моих, поражен нынешним состоянием моего родного города.
Вот сейчас про нынешнее состояние мы обязательно поговорим. Я хочу нашим радиослушателям еще сказать, что если вдруг вам незнакома, неизвестна фамилия Льва Алексеевича, то вы можете порыться в своих библиотеках, если у вас остались детские книги или сейчас в доме есть дети, то вы обязательно найдете книги, иллюстрированные Львом Алексеевичем, и многие из нас помнят их с детства. Лев Алексеевич иллюстрировал сказку Астрид Лингрен «Пеппи Длинный Чулок». Самые известные русские народные сказки, мы все с ними выросли, это и «Сестрица Аленушка», и «Братец Иванушка», и «Курочка Ряба», и «Колобок». В общем, самые известные вот сказки – это все иллюстрации Льва Алексеевича. А вот на современных книгах, на многих, можно даже прочитать такую надпись: «Рисовал Лев Токмаков». Я с детства помню одну из самых каких-то любимых, наверное, своих книжек, мягкой обложки, книжка «Бианки», «Как муравьишка домой спешил». Вот увидела буквально, дома попалась мне и сразу вспомнила. Ну, то есть мы все просто выросли с вашими иллюстрациями. Я еще могу вспомнить, что Джанни Родари.
Правильно. Самая первая была из таких, хоть немножко значительных вещей.
Вот вы сказали про город. Вы в 28-м году родились, еще в Свердловске. И приезжаете, насколько я понимаю, достаточно регулярно, бываете.
Стараюсь, да. У меня здесь осталась родня, довольно далекая. И самое близкое – это вдова моего младшего дяди. И трое его внуков. Ну, уже взрослые все. Но, тем не менее, меня принимают там, укладывают спать и дают чаю, и разговорами угощают.
Но я знаю, что у вас друзей еще здесь много среди художников.
Милая моя, художникам свойственно умирать раньше, чем писателям, да. Почему-то так вот. Гера мне Петерева, Гену Мосина, Царствие Небесное. Но я хочу сказать, что колыбелью своей я до сих пор считаю среднеуральское книжное издательство, которое там в доме печати на Ленина еще помещалось тогда. Там я первые шаги сделал. Я рисовал с натуры хорошо, там портретист. У меня рука была от рождения поставлена. А композиции книжной, вообще о книжном деле я понятия не имел. И если люди учатся в институте полиграфическом в Москве всем этим премудростям, то я, так сказать, постигал это, что называется, в бою в открытом, в рукопашной. Первым делом, что я пришел в издательство, принес папку с своими рисунками натурными. Как казалось мне, они блестящие, они, в общем, до сих пор вполне музейное, так сказать, наполнение имеют. Ну, мне сказали, что все прекрасно, но сделай только 1-2 рисунка черно-белой тушью, потому что у нас самая ходовая техника была штрих белая, высокая печать, по-моему, называлась. Сейчас уже забыли эти, глубокая печать, высокая, все по-другому. А тогда я пришел домой, а знаете, вот как бывает, когда на ринге боксера опытного побеждает абсолютно новичок, который впервые в жизни одел перчатки боксерские, он играет не по правилам. А тот по правилам, вот, который без правил, иногда бывает побеждает, потому что именно он сходит с дорожки, не протоптанной еще, а тот никак. Вот, и ему попадает. И у меня со мной такая же случилась история. Взял какой-то рассказ, помню, Дружбин Родов был, молдавского писателя, наугад повязких. Сделал один рисунок, два ли. Тушью, лихо так. И получилось. Я пришел, принес, мне сказали, издатель, ну вот, ты это умеешь. И дали мне рукопись. Я прошу прощения, дали рукопись Степана Щипачева, очень модного поэта все в то время, и назывался она «Павлик Морозов», ни много ни мало. И все лето я просидел, не разгибаясь у себя в комнате на Уралмаше, я пытался рисовать иллюстрации к этому произведению. Когда я принес большую стопку, я по радио не могу показать, какая стопка, но поверьте мне, вот если два указательных пальца поставить один на другой, то вот как раз толщина этой стопки получится. Они так поразились такому количеству плавящих вариантов, что мне заплатили 60 рублей. А это много было тогда. Просто за усердие, за подвиг такой.
Это ж какие годы были?
Это скажу точно, 52-й.
Но это было уже после того, как вы учились в Москве?
Я в 51-м году закончил Московское высшее художественно-промышленное училище, бывшее Строгановское. Сейчас оно называется не училище уже.
Институт, да?
Институт имени графа Строганова. То есть все пошло на реставрацию. Я сейчас жду реставрации еще кое-каких положительных моментов, которые имели место тогда, а сейчас испарились куда-то.
Тогда это вы имеете в виду до революции или при советской власти?
Нет, нет, я уже при Наполеоне еще не был. Те же финансовые расчеты с авторами. Сейчас идут пиратские расчеты, потому что все лепится в одну кучу. В договоре не упоминается ни количество, там полосных, полуполосных, обложка, титул, все в одну кучу. Говорит, вот мы вам платим. Книгоиздатель Савва Морозов из кармана купеческого. И за этот счет там идет такой мухлёж. Не приведи Бог.
То есть обманывают и авторов, и иллюстраторов, наверное, да?
Да, да. Причем в договоре есть, в наших последних договорах есть такие пункты, которые явно являются юридической ловушкой. Я сейчас тут показывал с обложкой вся эта история. Они просто говорят, отгребают это в сторону, говорят, это наше. Заранее ссылаются на книготорговцев. Появилась новая фигура книготорговец, мы не слыхали об этом. А сейчас это главное. Сейчас книготорговец посмотрит на оригиналы книжки и говорит, это пойдет, это не пойдет, не будет продаваться. А он грамотно говорить не умеет даже. Он просто у ларька, у киоска стоит и продает это все. И он решает, быть книжкой или не быть.
Ну вот в советское время мы выросли все с замечательными книжками, с прекрасными иллюстрациями. У кого-то вот это осталось все. И иногда хочется найти для каких-то знакомых детей в подарок какое-то переиздание. Думаешь, ну ведь наверняка должны переиздавать с замечательными иллюстрациями. Там вот ваши, Лев Алексеевич, там Коношевича, Маврина, Чарушина, да. И ищешь, и ведь это днем с огнем не найти. Если повезет, найдешь, а не повезет, нет.
В Москве есть такая служба, не во всех книжных, в букинистических магазинах, а вот в центре, на Тверской. Можно заказать книгу. Из тех, которые приносят, там постоянно идет книгооборот. И вот смотрят, есть заявка на эту книжку. Таким образом, очень много книжек мне приносили на подпись просто. Могли через заявку получили эту книгу. Есть еще аукцион книжный. Так там недавно через интернет мои друзья нашли две книжки мои. Одна стартовая цена 100 тысяч у Джельсамина в стране лжецов Джани Радари.
Наверное, одни из первых изданий, раз такие дорогие,
это,
да?
Это только первые. Потому что Джани Радари не переиздавалась. И до сих пор не переиздается. Мы подписали какое-то, тоже ловушка была международное соглашение, по которому должно пройти 70 лет со дня смерти автора, тогда наследники теряют права авторские. А так они целиком, они могут какому-нибудь издательству продать целиком авторские права. Могут не продавать, но как-то корректировать переиздание. Но, во всяком случае, это очень тормозит переиздание очень хороших книжек. Сырдарем мы дружили, мы с ним по Москве ходили до позднего вечера как-то однажды теплым летом. И когда я сказал, что я короля Джекобона, там рыжий король, который носил парик, а башка у него была лысая в этих шишках таких, я говорю, я же его с Хрущева рисовал, а у меня прототип почти всегда. А мне Радаря ответил, вот так вот он мне ответил, что он всю страну лжецов рисовал, говорит, с вас.
То есть с вашей страны?
С вашей страны.
А мы-то преподносили, как будто это там...
Критика, да. Сатира жестокая на страну лжецов, это за кордоном. У нас страна правдолюбивых людей. Так вот он видал, у меня глаза сверкнули в темноте. Наконец-то такое из него... А он боязливый был, человек осторожный. И сразу он решил, что я могу и донести что-нибудь. Он стал сразу лепетать, что ваша страна для меня вторая родина. И действительно вторая родина, потому что маршак его принял в свои объятия. И так перевел, что он стал сразу выше всех современных поэтов на уровне маршака. Маршак сделал второго маршака из него.
А на каком языке-то общались? Или с переводчиком хотели?
Никакого переводчика. На английском. Радари по-английски худо-бедно лепит. Ну, я после занимался английским, так что я лучше гораздо сейчас говорю. Но понять, что вот это в кафе уличном лежат на столике необранном остатки вяленой воблы, Радари сказал... Фиш, Гордон Фиш. Я понял все.
Золотая рыбка.
Золотая рыбка.
А с Астрид Лингрен как встреча произошла?
А с Астрид я ей послал книжку. Получил очень хороший ответ. Так же, как от Радари получил в свое время. А Радари меня спас от настоящего судилища. Потому что мне художники, братья, собрались было, что уничтожить, как Зощенко с Ахматовым. Так вот... Потом вышел двухтомник к юбилею Лингрен. Я там нашел мою обложку на целую страницу. То есть она приняла очень хорошо. А потом Михалков, покойный мой друг, Сережа Михалков, решил подвязаться к ней. И устроил, благодаря своим связям и авторитету, медаль имени Льва Толстого. Она к какому-то юбилею была привязана, она была международная, статус у нее был хороший очень, высокий. Вот. И он решил туда же, в эту сеть, заманить Лингрен, потому что Лингрен была председателем комитета Андерсонского. Андерсонская медаль считается малым Нобелем. А Михалкова была, как бы сказать, род сумасшествия. Он обожал всякие медали и всякие награды. Всякие, любые. Я помню, я был в Звездном городке когда-то. Я купил в киоске несколько медалей с изображением Гагарина. Несколько медалей. Так я одну вынул, показал как-то. Так я еле-еле у него получил обратно. Не хотел отдавать. Он ребенок же был. Причем умница, талантливый. В чем-то, ну, в чем-то был большой ребенок.
Так и любой, наверное, детский писатель хороший. Да, большой ребенок.
Льва Косили, мы с ним тоже дружили, тоже был ребенок. Вот о нем могу рассказывать сколько угодно.
Расскажите что-нибудь про Косили.
Хотите? Так вот, какая была? Я как провинциал, а я долгое время, наверное, сейчас какие-то делаю уральские промахи между людьми в отношениях. Я ходил к Косили без звонка в любое время. Так вот был допущен. А это было рядом с МХАТом, в МХАТовском проезде, Камергерском, значит. Вечером прихожу, звонок. Выходит Лев Абрамович из своей комнаты в халате, с сигарой обычной, в шлепанцах. А в руках книжка. Стала выходить... Эврика в «Молодой гвардии», перепечатки из западной литературы, всяких интересных вещей. А Косиль с Барто были в 1939 году в Испанию во время гражданской войны. И жили они в одном, в одной гостинице в Мадриде. А ночью Франко бомбил Мадрид. И попадал туда и всякое. А были большие бомбы. Кассель, а у него была потрясающая способность адаптироваться в любом обществе, ну, журналистское чисто, кстати. Причем он умница был. Он узнает от своих зарубежных коллег, что в этом же отеле остановился Хемингуэй. Понимаете, если бы сказали, что апостол Петр остановился, было бы равнозначно для человека того времени. И он попросил своих знакомых познакомить его. Просто пожать ручку — это уже факт биографии, даже очень короткой. Ему передали, что Хемингуэй съехал оттуда, все, его нет. Нет, так нет, ну нет, так нет. В ту же ночь Франко сбросил 500-килограммовую бомбу во внутренний двор этого отеля. Он был таким каре. И огромный кратер, огромный бруствер. Все мы высыпали, все мы, я говорю.
Ну, это Кассиль рассказывает.
Кассиль, да. Угу. Наша делегация вся. Высыпали, глазеет, смотрит, действительно впечатляет. Тогда ведь войны никто не нюхал. Это было для всех в новинку, подумаешь. Но посмотрели, разошлись. Через много-много лет, это 39-й год был, а это был год... В 67-м году мы с Кассилем познакомились, в 69-м, наверное, вот сколько лет, 40 лет. Выходит, это Эврика. Кто-то пишет воспоминания об этих днях в Мадриде тоже. Фотография, этот двор, этот кратер от бомбы, стоят люди, зеваки, стоит Кассиль молодой, себя узнал. А рядом с ним вот так стоит Хемингуэй.
Да и он его тогда не узнал, получается.
Нет, а он смотрел...
Он смотрел на след от бомбы, на кратер.
Вот прям. 40 лет спустя его так разволновало, так он разволновался, просто я не видал больше никогда таким Кассиль. Хотите, я вам расскажу, как я в первый раз встретился с детской книжной иллюстрацией в шестецкой книге. Мы жили на Медном Руднике, Верхняя Пышма нынче. Я не знаю, есть ли там высотное здание, но, в общем, это сейчас уже неузнаваемо все. Тогда был заводской поселок обыкновенный при медиаэлектрическом заводе. Да, а мама купила книжку мне, Чарушин, Евгений Иванович Чарушин, знаменитейший, гениальный человек, художник и писатель. Она называлась «Джунгли птичий рай». Она потом не издавалась никогда. Замечательная вещь. Я куски просто помню наизусть с детства. Мне было лет 6, наверное. И вот когда я сидел с этой книжкой, проходил мимо дяди по комнате, он заглянул, закричал просто: «Женька Чарушин!» Так мы с ним вместе в Вятке, в студии Финикова учились. И оказалось, что Чарушин, ну, одноклассник, одностудиец моего дяди, который блестяще рисовал, между прочим. Он был таким вот вторым учеником после Чарушина там. Но, во всяком случае, Чарушин был мною принят в семью. Вот. И я стал смотреть свои книжки, все. И журналы, которые приходили, а приходили Чиж, Ёж, Ленинградский, приходила Мурзилка прекрасная, Пионер приходил, Затейник приходил, во как. В Свердловске издавались «Дружные ребята» журнал. Это тоже никто не помнит. Я тогда еще читать не умел. Я помню, приносили газету, я хватал и садился. Стул удобнее, нога за ногу, брал газету и читал. «Уральский рабочий». Мой младший дядя проходил мимо, посмотрел на меня, взял из моих рук газету, перевернул, кверх ногами отдал мне гранату. Вот так читай. Вот такой был артист. Но, во всяком случае, в 7 лет я уже знал Лебедева, Коношевича, Курдовой, Тырсу, Ну, Ювеналия Коровин, он, кстати, тоже смердовчанин, блистательный художник. Он в пионере начинал.
Но вы тогда захотели стать художником или гораздо позже?
Дело в том, что я не попал в полиграф. Не потому, что я же экзамены не держал. Просто общежитие в тот год не было художником никакого. Сейчас, задним умом, я понимаю, что судьба мной распорядилась очень по-хозяйски. Я как дурачок стремился на художественное отделение редакционно-издательского факультета. А на самом-то деле, когда человек смотрит работы своих коллег, смотрит работы их учителей, смотрит, что издается, и в издательствах ему шишки набивают хорошо, прицельно. Понимаете, если художественная программа учебная, она довольно хиленько, такая жидко разведенная, все знания, то там жизнь бьет абсолютно с десятку. Вот у тебя такой-то самоминус, и она туда и попадает, и начинает человек работать в этом направлении. То есть это буквально мои университеты, скажем так, горьковским названием. Поступил в Строгановку, вот, и закончил я, 6 лет я проучился там, закончил 8-й курс, потому что Строгановка была тогда сформирована еще по схеме старого еще дореволюционного учебного заведения. Там было 3 кафедры. АПМ, отделение подготовки мастеров, ученый-рисовальщик и художник декоративно-прикладного искусства. 8 лет. Вот я 8-й курс закончил. 1-й год я учился на 1-м, потом я перевелся на 4-й. Вот такие вот были у меня скачки. И вышел я с дипломом художник декоративно-прикладного искусства по специальности художественная обработка металла. Это от медалей до мостов. Осветительная арматура вся моя, и все, что из металла сделано, не совсем драгоценно, потому что решетки чугунные можно было умело проектировать. Но надо сказать, что вот такой парадокс. Представьте себе, я только защищая диплом, я вдруг понял, чего от меня хотели педагоги по композиции. А так я был абсолютно слепой. И, видимо, каких-то первых кирпичиков в моем фундаменте художественного образования не хватало. Поэтому педагоги не спешили объяснить мне, что такое композиция, для чего и как это все основные какие-то положения. Я этого не знал, и это мне ужасно мешало. Поэтому первым делом, конечно, нужно хоть маленькое, но образование вполне официальное. Поэтому очень много я шишек набил, и, ну, слава богу, вылез. Но многие не вылезли, впрочем.
А когда поняли, Лев Алексеевич, что ваше призвание – это все-таки иллюстрации к детским книгам?
Это сейчас расскажу. Я считал, что я портретистом был. Портрет мне давался очень легко. Я вот от природы говорю, я умел любого формата, любого размера. Вот на больших картонных листах уклево рисовал. Ребята приходили со старших курсов, фотографировали эти работы. То есть это была слава настоящая в этом Строгановке. Так я вышел, думаю, вот сейчас немножечко отработаю. Тогда надо было отрабатывать это образование свое. Угу. Вот я тут сам себя распределил в КСИ, где почтовый ящик 20, там чугунная скульптура. Я думал, что там я начну работать с моделью, изучу анатомию, чтобы как от зубов отскакивало. А потом пересяду, так сказать, мягко с одного кресла на другое, уже более квалифицированно, более грамотно. А не тут-то было, там, в кослях. Я встретил такую неразбериху, там формовочные земли отошли в зоны. В зоны, понимаете, какие там, да, этот завод рядом, Челябинск 40. Короче говоря, оттуда с трудом уволился. И пошел вот я в книжное издательство. В книжном издательстве я уже рассказал, дебют был такой.
Это где? Это у нас книжное издательство? Вот Среднеуральское.
Да. Угу. Вот, а уже в 54-м я переехал в Москву. Вот, и начал ходить, да, а в Свердловском издательстве я уже кое-какие успехи имел. Я сделал еще книжку Елены Харинской, тоже по Павлика Морозова. Он не отставал от меня всю юность. Фому Гордееву сделал цветной фронтиспис, приличный вполне акварелий. Он у меня хранится до сих пор. Музейная вполне работа. Но тем не менее, такой приготовишка перешагнул, робко порог дед Гиза, порог, который перешагивает Шмаринов покойный, Кибрик покойный, ну, все Фаворские там был. И понимаете, как важно попасть в эту творческую ауру какого-то места. Понимаете, недаром художники всего мира группируются вокруг Рима, Парижа, Берлинская школа Калыша, тоже очень создающая ауру. Там Кандинский процветал. Короче говоря, первую книжку я сделал таким рывком. Нет, я пропустил одну вещь, очень важную. В молодой гвардии. Стал ходить я в молодую гвардию, в Дедгиз. В Дедгизе даже стоял в коридоре просиженный диванчик, просиженный аж до пола. Там сидели молодые художники в поисках заказа хоть какого-нибудь. И что, Дегтярев их иногда счастливил какими-то двумя-тремя картинками в альманах. Мы счастливо выходили. А в молодой гвардии было по-другому. Это издательство молодежи, комсомола. Мне говорили, ну хорошо, парень, у тебя приличные рисунки натурные. Мы запишем твой телефон и позвоним, когда будет работа. Ну, конечно, звонили. Я начал ходить. Я приезжал с дачи, где мы снимали на лето дачу. С семьей. У меня маленький сын был, молодая жена, которая только им занималась ухаживанием. А я ездил в молодую гвардию. Молодую гвардию совсем перезнакомился, потому что художественными редакторами. Хорошие ребята, очень замечательный был, царство ему небесное, Всеволодович Бродский, главный художник, умница и очень толковый человек. Но тем не менее, опять запишем еще раз, позвоним. И однажды меня, так сказать, Господь надоумил, я пришел, говорю, поздравьте меня, у меня сегодня юбилей. Ну, юбилей, значит, это выпьем, они все там в биохе, любители, уши так торчком поставили. Какой юбилей? Я говорю, сегодня ровно год, почему я соврал? Я говорю, ровно год, как я к вам хожу. Мне сразу дали работу, книжку, обложку. Сабит Муканов, «Расцветай, родная степь», про Целину, первые ласточки. Какой-то казахский писатель. А тогда была выставка Дрезденской галереи в Москве. Я под впечатлением Вермеера Дельфского сделал обложку к Сабиту Муканову. Ничего, пошло и пошел я дальше. Свердловские «Мичуринцы» и еще какие-то. Это была специальная редакция, молодежная. Она в Пионерскую входила. Вот одна, да, живу я так, спокойненько делаю. Однажды мне в Пионерской редакции говорит, ну, сделай к нам книжку, наконец, о пионерах. И дали мне, автора я забыл, а название до сих пор хорошо помню, Петр Ясько и его ответ. Привез я туда, в Лосиноостровскую, где комнату снимали. Рукопись сел, прочитал, до утра читал. Утром я оделся и поехал в издательство отдавать обратно эту рукопись. Иду я по коридору, и на меня все мои знакомые молодые художники, встретившиеся по дороге, смотрели как на самоубийцу, который собрался прыгать с 10-го этажа, с крыши.
То есть отдавать в смысле вернуть и отказаться от работы?
Да. Уже тебя больше как на порог не пустят. Ничего даже не рассчитывай. Я все равно шел, как оловянный солдатик стойкий. И знаете что? Все получилось с точностью да наоборот. За уважение.
А почему отказались, Лев Алексеевич? Что совсем бездарное что произведение?
Чудовищное, бездарное. Ну, что он не знает, что у глагола существуют времена. Кроме настоящего, еще и будущее, прошедшее. Вот, неопределенно. Ну, все это. Он стал продолжать снова обложки. Ну, давали успешно, охота. И был такой художник, царство ему небесное, Виктор Михайлович Плешко. В прошлом боксер, в прошлом разведчик, всю войну прошедший. Ордена ему приходили уже после войны сильные. Крупные ордена за подвиги его. Отчаяние было бесстрашное. Самая высшая похвала для работы художника, по работе художника была такая. Он смотрел, говорил, нахально. Это было самое вот высшее достижение. И вот принес я очередной эскиз. Он переворачивает, чтобы на обратной стороне завизировать, что он смотрел, утверждает изготовлять оригинал. И вдруг на обратной стороне он увидал у меня карандашную почерковку. Там мальчишка бежит за котом с ножницами такими. Слушай, говорит, а ты же детский художник. С этого началась моя биография. Тут же, представь себе, какие отважные были люди. Он дал мне вот без мягких обложках, а вот толщиной с палец, с указательным палец. Не рукопись, а книжка получилась, рукопись была толще. Бориса Заходыра, стихи. Первая его книжка, он просил, кстати, Боря Заходыр покойный, просил, только не давайте кому-нибудь знаменитому, дайте молодому. И вот мы так вот сошлись, потом я его много иллюстрировал.
Ну, вы, наверное, с ним знакомы были хорошо,
ну,
да?
Ну, мы семьями дружны были.
Ну, это, наверное, первая книжка, от работы над которой получили удовольствие и наслаждение, а не просто вот...
Дело в том, что я получать люблю удовольствие от своей работы, что бы я ни делал. Первая работа была в Строгановске, на последнем курсе у меня мой ученик взял в компанию делать плакаты для техники безопасности для шахтеров. А я, значит, делал художественную иллюстрацию к этому прибору. Я получил удовольствие. Вот, может быть, у меня просто и вкус был тогда пониже, и все, но иногда мне попадаются в руки, прыгают старые работы. А ничего, думаю, ничего, мальчик, молодец. Вот. Так, а если не идет, значит, я уже на корню это отказываюсь.
А бывает такое, да, что просто не идет почему-то. Но это всегда что-то вот, как уже вы рассказывали, что-то вот бездарное и графоманское, либо просто, может быть, не ваш человек, не ваш писатель.
Бывает так, хотя я достаточно широкий и по, так сказать, и литературным вкусам, и по художественным широкий, а у меня нету такого вот этого, я вот как чистоплю, такой вот я это делаю, а это я не кушаю. Там, зеленую фасоль я терпеть не могу, а красную обожаю. У меня этого нет просто. Вот. Ну, вот мой литературный, то есть у меня ответвление от моего дерева большого, литературное ответвление, могу прямо сказать, по первым звукам, мое и не мое, легко много я отказывался. Отказывался вот там, Баранкин был человеком, Валера Медведев. Я от него отказался, он мне в жизни не просил потом. Ну, вот мое.
А последнее время часто отказывались от чего-нибудь?
Нет, мне уже не предлагали.
А вы сейчас как, выбираете книги, которые сами хотите иллюстрировать, или все-таки какая-то система заказов существует?
Между прочим, Аленушку я сам предложил.
Вот Аленушкин сказки?
Да.
Да, вот это же наш все-таки земляк, классик наш уральский, мамин сибиряк.
Еще бы. Так это мой первый писатель детства. А иллюстрации были покойного царствия небесного Юрочки Васнецова, моего друга. Мы с ним потом подружились очень здорово, с семьями.
То есть вы сейчас вот уже работаете над Аленушкиными сказками,
дело
да?
Дело в том, что я заболел, у меня была такая депрессия, ну, душевная болезнь. Я не мог работать 2 или 3 года. Вот как раз после работы над чудесами Господними. У меня там издатель пытался еще немножечко, там, не 7 шкур, а 8 шкур с меня спустить. И дал мне исправлять свои ошибки в макете. А я не выношу совершенно чужую руку в своей работе. Я могу работать только от корня, от семечка вырастать. А когда мне предлагается чужое что-то исправить и подписаться самому, никогда. Так же, как и в училище у нас, в моем Строгановском было. У нас был такой педагог, и у метода была такая, он приходил, загонял как кошку с табуретки студента и садился перед мольбертом и сам рисовал какую-нибудь деталь. Стоял натурщик или натурщица, он рисовал или руку, или ногу. У него была манера лихого такого рисования. Вот он рисовал, и ну, дальше вот так продолжай. И подошел он ко мне не в добрый час однажды, нарисовал мне что-то, а тут же перевернул на кнопки на другом листе, на обратном листе. На другой день он опять подошел ко мне, опять, значит, порисовал мне. Третий раз он увидал новый лист бумаги, абсолютно целый. Начал снова. И хватило у него такта и ума больше не подходить. Потом он меня хвалил всячески. Сергей Герасимов носил, показывает мои работы. Все. Но уже больше вот такое вот ученичество здесь не было. Совсем. Это я не хвастаюсь, говорю, ну вот, ну такой я родился. Вот, либо в могилу, либо подчиниться.
Алёнушкины сказки, как вдруг у вас возникло желание?
Алёнушкины сказки, я как раз заканчивал, вот чуть ли не, нет, не потешно. Заканчивал какую-то книжку для издательства «Московские учебники». Там я сдружился с директором, с главным художником, очень так крепко. Вот. И меня спрашивали, какую хочешь следующую? И вдруг мне пришла на память Алёнушкины сказки. Быстрый договор мне с Варганей, я макет какой-то набросал. Ну, и дальше опять дорогу мне перешла какая-то другая срочная работа. Но я думаю, я отвору. И вот тут-то я сошел с рельс на 2,5 года, так вот примерно. А то, может быть, на целых 3. Я недавно только начал выходить из этого тупика. Я вообще думал, что все, конец. Пуста моя коза. Оказалось, нет еще. Трудно, все, понимаете, как трудно бывает, когда ну, про музыканта, говорит, день поиграешь, не поиграешь, себе заметно, 2 не поиграешь, уже знатокам заметно, 3 поиграешь, публике заметно. У художника это немножечко более растянутые сроки, но схема та же самая. Угасание, то есть у тебя убирают талант. Ты не использовал, другим пригодится. Вот так вот идет. И чтобы вернуть, это я считаю, что сродни молитве, когда делаешь десятки, скажем так, вариантов, а у тебя не получается. Все мимо. И когда чувствуешь, что тебя прощают, твое отсутствие на этой стезе, это сразу чувствуется. Сразу как будто из левой руки ты машинально перекладываешь в правую кисточку. Это так заметно. Вот на таком же уровне. И вот я уезжал сюда, я на 10 дней сюда приехал, в Екатеринбург. У меня в мастерской незаконченная обложка к Барри Питер Пен. Но она уже пошла, она уже есть. Так что я не колеблюсь, оставил я, приеду, я знаю, как это закончить.
Ну и Алёнушкины сказки нам ждать. Мы пропустили тему Свердловска. Вот в самом начале вы сказали, что вот я потом скажу о впечатлениях о городе. Поскольку вы часто бываете, видите изменения какие-то, как вам кажется, они у нас много, тут споров на эту тему, вы, наверное, в курсе, на тему архитектуры современной, сохранения старой. Вот что вы по этому поводу думаете?
Вот что я думаю. Наша советская, простите, школа архитектуры, она очень, почти что не владеет проектированием ансамблей. И это сказывается на постройках, когда архитектор уже какой-то мастью обладает, выходит на большие заказы, он не умеет привязать свою постройку к рядом стоящим. Он может ансамбль спроектировать, как там у Росси в Петербурге, но привязать это к церкви и московские, и здешние, я смотрю, не умеют совершенно. Я помню вот Новый Арбат, бывший Калининский. Рядом огромный построили небоскребище, жилой дом, да, по центру идут Новый Арбат, а рядом стоит прекрасная церковь, беленькая, но задавил этот вот огромный белый медведь. Она рядом с ним вот как маленькая-маленькая птушка. Но птушка прекрасная такая. Ансамбль не вышел. Нельзя было изначально здесь закрывать ее. Надо было дать ей простор, потому что каждый архитектурный объект, он имеет право на зрителя. А тут зрители лишили этого права. Вообще архитектура штука немыслимо тонкая, и мало кто это понимает, особенно из начальства, которые понимают это, ну, знаете, как Мурку он воспринимает, а Рапсодию Листа уже нет. И вот то же самое наблюдается, к сожалению, в моем любимом Свердловске. Я, правда, еще и не видел путем центра так мельком. Я сегодня надеюсь, потому что у меня были всякие встречи с людьми, с моими старыми друзьями, с роднёй все. Кстати, на психике людей это свойство отразилось очень сильно. Вот смотрите, у нас воспитанность, душевная чуткость абсолютно ушла из обихода. Даже понятие честь, совесть тоже ушли. И это все воспитывает архитектура, не как-нибудь. Потому что когда стоят ряд домов, и один другим умеет разговаривать, умеет находить общий язык, хотя стили разные, но никто никого не мешает, никто никого не давит, никто никому не хамит, простите, даже так бывает. Правда, у архитектуры есть свойство так аккумулировать в себя, еще есть свойство из алгебра, сейчас не забываю. Ну, вы понимаете, в чем дело. Делать это уже своим. Через годы, через все. Вот, казалось, ну, так же, как в Париже Эйфелеву башню приняли в штыки. Там даже из пушек, оказывается, по ней стреляли. Я не знал этого. Еще не достроенную хотели расстрелять. Всерьез ядрами лупили. А потом сейчас символ Парижа. Ну, как-то я символа здесь не нашел. Но не об этом я говорю. Я просто говорю о такте художественном, который утрачен. И его очень нескоро, если даже сейчас открыть все дороги ему для восстановления, показать сторону, в какую надо двигаться, то это не сразу будет. Потому что воспитывать архитектора, воспитывать художника нужно не с первого курса, а с первого шага по жизни. Вот. А может быть, даже сначала родителей хорошенечко воспитать надо. И не в тюрьмах.
Ну, вообще, вы здесь, в Екатеринбурге, себя комфортно ощущаете по сравнению с Москвой? Лучше дышится, хуже? Я имею в виду не только сам воздух в его физическом измерении, атмосфера города.
Дело в том, что вы, наверное, хотите узнать, услышать одно, а я могу сказать только другое. Я вот пока что я чувствую, вот меня выталкивает. Народа-то я очень мало вижу. Ну вот мое окружение сейчас. И они изменились. Они изменились, какие-то стали менее коммуникабельны, что ли, менее душевные, сердечные. Что-то ушло, какая-то вот, какое-то тепло ушло из всего общества.
Но это, наверное, беда не только нашего города, это, наверное, везде.
А, нет, конечно, конечно. Тут даже и никто не виноват, ни Зюганова, ни большевики вообще. А тут весь мир наклонился в сторону вот этого вот без духовности, без... И расширяется водораздел между людом верующим. Их сразу узнаешь. Вот я был в храме на Михайловском кладбище. Смотри, светлые лица. А на улице их почти не вижу. Шел я потом к своим друзьям пешочком. Смотри, идут с цветочками, видно куда. И у них уже старая Свердловская, как я помню, выражение лиц. А другие жесткие, застегнутые на все пуговицы. Это ваши проблемы, это жутко совершенно. Клич такой, он больше подходит к этим, ну, к тюремному контингенту.